Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джон Копланд, и у нас в гостях пастор Билл Уинслоу. Мне приятно принимать тебя здесь.
Я рад быть здесь, Джон.
Из Форест-парка, штат Иллинойс, где есть христианский центр «Живое слово». Он и его жена Вероника являются пастырями этой замечательной церкви. Я ободряю вас туда пойти, если вы живете в этом районе или просто проезжаете мимо. Там замечательно.
Слава Богу.
И мы говорили в течение последних двух недель о ваших словах и о законе исповедания. Есть закон, который действует, когда вы исповедуете Слово Божье. И приходит сила. Поэтому, если вы пропустили какие-то передачи за последние две недели, я очень советую вам зайти на наш сайт. На нем вы можете смотреть эти передачи в удобное вам время. Просто посмотреть их или скачать. Это что-то, что каждый человек, спасенный или не спасенный, посещающий церковь или не посещающий церковь. Ваша жизнь направляется и контролируется словами. И пока вы не ухватитесь за ваши слова, обстоятельства словами вашей жизни не изменятся так, как вы бы этого хотели. Поэтому я просто хотел бы продвинуться дальше в нашем учении. Давай продолжим это.
Хорошо. Давайте вернемся к 11 главе Евангелия от Марка.
Хорошо.
А потом мы вернемся назад. Ветхий Завет, 11 глава Евангелия от Марка. Мы начали с этого в прошлый раз. Речь шла об Иисусе, говорящем с деревом, с неодушевленным объектом. Он говорил к чему-то, что не было живым так же, как мы, или если у вас есть собака, и вы говорите: «Шарик, ко мне», и он может послушаться вас. Но это дерево, и оно послушалось его. Так что мы обнаруживаем, что Бог сотворил все так, чтобы это слушалось нас, слушалось наших слов, с верой, чтобы эти вещи повиновались нам на земле. Поэтому Он сказал Адаму, Он благословил его и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». И слово «наполняйте» значит наполнять с избытком, восстанавливать предыдущую полноту. Это говорит о завершении или исполнении. Поэтому Он дал Адаму мандат на полную власть на земле, чтобы наполнять ее с избытком или восстанавливать предыдущей полноте. Там что-то было до того, как Адам и остальные там появились. Он собирается взять модель сада и распространить это по всей земле. Вы можете видеть это. Иисус сделал то же самое. Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Если он приходил в город, все получали исцеление. А что говорит о том, что дьявол побывал в городе? Те, кто были увечными, были исцелены. Это значит, что если они потеряли конечности, они были исцелены. Те, у кого не было глаз, получили глаза. В чем же свидетельство работы дьявола? Смотрите, что делает Иисус. Он делает небеса. Он делает землю такой, каковы небеса. Теперь он наполняет землю. Это то же самое поручение, которое дано нам. То же самое поручение. Так что там, где дьявол испортил, мы убираем это. Что дьявол пытается сделать? Создать проблему, чтобы люди сказали: «Безнадежно». Когда у Авраама не было надежды, он поверил в надежду, у него была более высокая надежда. И это тот же самый мандат, который есть у нас прямо сейчас. И иногда так происходит, что мы склонны убегать от проблем, не зная, что тот, кто их решает, есть в нас. Это он. И что это наше время. Когда Иосиф решил проблему, которую фараон и его колдуны не могли решить, Иосиф получил повышение. Он стал начальником. Так что я думаю, что так же и в церкви, что Бог не планировал в эти последние времена. Он знал, что будут обстоятельства и времена, в которых тяжело жить, как сказано во 2 Тимофея 3:1. Но Бог создал нас для этого времени. Вы не были созданы для того, чтобы родиться в прошедшем 1812 или 1992 году во времена Иисуса или 600 году до Рождества Христова. Вы были созданы, чтобы быть прямо здесь, прямо посреди этого терроризма и всего. Почему? Потому что у нас внутри есть ответ. У нас есть что-то, чего нет у мира. И я смотрел на тот ковчег Ноя. Знаете, чем хуже становился потоп, тем выше подымался Ной. Чем хуже становятся события, тем выше должна подниматься церковь. Поэтому я смотрю в 11 главу Евангелия от Марка, потому что вот Иисус, и Он делает некоторые вещи на земле, Он выравнивает некоторые вещи, у Него есть способность восстанавливать землю, делать что-то на этой земле. И когда Он делает это, в 19 стихе сказано, это после того, как они ушли спать в ту ночь. Они прошли назад мимо этого дерева, которое Иисус проклял. Когда же стало поздно, Он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомню, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью», или «веру Божьего типа». «И воистину говорю вам, если кто скажет горе сей, подымись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем», не в голове, в своем сердце, в своем духе, «но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вот, прямо здесь, это движущая гора вера, как мы ее называем. Так что могут быть проблемы и препятствия в нашей жизни, которые естественные способности не могут решить. Но у нас есть способность через слова, через наше исповедание, через говорение чего-то, во что мы верим, в согласии со Словом Божьим, способность, которую уберет горы в нашей жизни. Однако, если мы говорим что-то противоположное Божьему Слову, мы можем созидать горы. И иногда мы задаемся вопросом, почему это происходит со мной? Это может быть из-за того, что вы сказали. И то, что происходит, мы посмотрим два места. Но происходит то, что люди говорят вещи, и они не осознают, что то, что они сказали, настроило что-то в их жизни. Условие, которое набирает движущую силу в их жизни. И это набрало уже некоторую скорость, брат. Эта вещь движется в их жизни, и это заставляет некоторые вещи происходить в их жизни. И эти вещи уничтожают их маленькую мечту. И вот что мы должны делать сейчас. Мы должны повернуть это вспять. Поэтому вот на что я хочу указать. Я хочу указать на то, что слова являются истинными корнями вещей, происходящих в нашей жизни, и люди не осознают этого. Давайте вернемся назад. Давайте вернемся назад в Бытие. Бытие, глава 31. 31 глава. Хорошо. Вот что здесь сказано. Я уберу это. Давайте обратимся к 30 стиху. Я не буду читать все это. Что произошло? Иаков работал на человека по имени Лаван. Он женился на дочери Лавана. Я имею в виду, он любил ее настолько, что он был готов работать 7 лет. И произошло так, что он работал за нее 7 лет, и вдруг, в эту свадебную ночь, Иаков получил... Лаван дал ему другую дочь, и это была не та, которую он хотел. Но он был готов работать еще 7 лет, так что он это сделал. Хорошо? Так что он, наконец, ее получил. Теперь он собирается уезжать. И он процветал здесь, в окружении Лавана. И это совсем другое учение. Но он процветал, потому что Божье благословение было на нем, и теперь он уходит. Но когда он ушел, его жена взяла одного из отцовских идолов, или несколько из них. И здесь сказано. Давайте пойдем дальше и прочитаем, начиная с 31 стиха. Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай». Я надену очки. Минуточку. Слава Богу. Он сказал: «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. Что он говорит здесь? Он не знал, что Рахиль украла этих богов. Но она украла их и спрятала их. Если мы пойдем дальше, давайте откроем 35 главу, 19 стих. Давайте посмотрим на это. Хорошо, посмотрите, что здесь говорится. Ты понял это? Он сказал это. Давайте начнем с 16 стиха. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: „Не бойся, ибо и это тебе сын“. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Беннани. Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем». Это интересно, но вот что здесь говорится. Он сказал, у кого есть те боги, тот не будет жив. Он не знал, что его жена взяла их. Но он, это равносильно произнесению проклятия, и его жена умерла. Я просто говорю. Что-то произошло за два поколения до этого. И это послужило началом чему-то. Ты понимаешь, что я говорю?
Конечно.
И мы должны использовать слова, потому что это было началом.
Страх был изначальным двигателем этих слов. Потому что когда он проговорил страхи, он запустил в действие...
Боже мой!
Дела врага.
Дела врага.
Но мы не должны оставлять все как есть.
Мы не должны оставлять все как есть. Теперь мы можем повернуть вспять эти вещи, и мы можем сделать это нашими словами. Давайте быстро откроем третью главу послания Иакова. Это ужасно, верно?
Да.
Я всего лишь говорю, люди будут говорить такие вещи, и они в действительности не желают зла, но они говорят, знаете, «Сын, ты просто идешь по стопам своего отца, твой отец был ни на что не годен, и из тебя ничего не выйдет», и так далее. Они говорят это в гневе или еще по какой-то причине, но это слова. Эти слова не слова жизни, это слова смерти.
На физическом уровне у ребенка остаются эмоциональные шрамы от таких слов.
Совершенно верно.
И потом вы смотрите на духовные последствия этого.
Да.
Это проклятие вдвойне.
Говорю.
Я имею в виду, они идут к поражению, если кто-то не ухватится за них и не научит их тому, чему мы учим.
Говорю, их нужно научить тому, чему мы их учим. Знаете, если кто-то выпустил некоторые слова, просто скажите, «Слава Богу, я отменяю это прямо сейчас, во имя Иисуса». Я провозглашаю жизнь над этим парнем. Из этого парня получится один из... Он станет президентом страны, слава Богу, он будет, и так далее, и тому подобное. Я имею в виду, начните произносить жизнь в эту ситуацию. Разрушьте силу этого, потому что враг ожидает слов. Он ждет их. Разве это не удивительно?
Да.
Хорошо. Давайте посмотрим на третью главу Иакова. Посмотрим, что говорится в четвертом стихе. «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены».
Да.
Это враг. И он охотится за нашим языком, потому что он знает силу, которая проходит через речь и эти слова. И поэтому он охотится за этим. И говорится, что это может поджигаться адом. Так что он говорит? Это большой огонь. Как много вещества зажигает небольшой огонь. Мой дедушка жил в штате Джорджия. Сельской местности. Он был фермером, и у него там была большая ферма. Он жил в сельской местности. Я думаю, раз в год или около того, когда мы были маленькими, мои папа и мама, я думаю, это было летом, они хотели отдохнуть, они отправляли нас к моему дедушке. Они отвозили нас туда, слава Богу, и мы оставались там. Мой дедушка поднимался. Иногда, это бывало на рождественские каникулы, и было холодно, и он поднимался, чтобы разжечь огонь. У них не было, я тогда был маленьким, у них не было электричества. Пока я еще туда ездил, туда, наконец, провели электричество, но это было далеко, в сельской местности, и он брал дрова и разжигал их. Я помню, что он брал тонкие деревянные щепки, он называл их растопкой. Когда я был бойскаутом, это то, что мы использовали, и все такое. Щепка для растопки обычно берется из дерева, на котором есть смола. Я не говорю сейчас о людях, слава Богу.
Сосна.
Да, смолистая сосна. Но это то, что легко загорается. Так что вы поджигали ее, и это просто... Понимаете? Но затем он клал ее туда и подкладывал поленья на огонь, и этот огонь начинал разгораться. Но что он использовал, чтобы начать его? Он использовал щепку для растопки. Как только огонь разгорелся, попробуйте найти эту щепку. Вы не можете ее найти. Очень часто вы не можете найти источник проблемы, которая началась в вашей семье. Но я могу соотнести его с некоторыми словами. Обычно я могу найти, что кто-то сказал что-то, или чей-то страх вмешался, и так далее, и тому подобное. И это произошло. Я записал в своем конспекте кое-что, чем я живу. Нет ничего на земле столь великого или столь могущественного, что вы не смогли бы повернуть вспять вашим языком. Нет ничего на земле столь великого или столь могущественного, что вы не смогли бы повернуть вспять вашим языком.
Это сильно.
Это сильные слова. Я не знаю, записали ли вы это, но нет ничего на земле столь великого или столь могущественного, чего бы вы не смогли бы повернуть вспять вашим языком. Вся природа, которая окружает человека, контролируется языком человека. Это то, что я хочу знать, потому что теперь у меня есть надежда.
Ты не просто несешься по ветру в одном направлении или в другом, но ты можешь контролировать ветер.
Я могу контролировать ветер, слава Богу, да?
Да.
Это то, что мы должны знать. Давайте очень быстро откроем 81-й Псалом. Псалом 81. В 81-м Псалме сказано, «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» Он говорит к верующим. Это пророческое слово здесь. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивую. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются». Смотрите, «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». То, как я смотрю на это, это факт, когда Бог сотворил Адама. Он сотворил его по своему образу, по образу и подобию своему. Так что теперь Адам — Божье творение. Это значит, что он — его точная копия, хорошо? По своему образу. Я имею в виду, что если я посмотрю в зеркало, что я увижу? Мой образ, верно? Итак, я сотворен по его образу, как и Адам. И он также сделал его творческим. Бог сотворил творческое существо. И Бог создал его, чтобы иметь общение с ним, давая ему свой собственный разум. И вы не можете общаться с кем-то, кто ниже или выше вас. Так общаться сложно. Вам нужно общаться с кем-то, кто одного класса с вами. Понимаете, что я говорю? И вот Бог сотворил этого человека, но это был человек, это был ваш дух. Но потом, в следующей главе, во второй главе сказано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Теперь мы говорим о его теле и его разуме. Человек стал живой душою. Другой способ, как это сказать, человек стал говорящим духом. Что есть Бог? Библия говорит в Евангелии от Иоанна 4:24, что Бог есть Дух. Заметьте, что Он делает вас такими же, как Он. И вдруг Дух создал всю материю. Теперь Он дает вам владычество над всей землей, над всем, что на ней. Так что мы созданы, чтобы действовать в Божьем классе, говоря к вещам. И эти вещи будут способны слушаться нас. Когда я перехожу к этой реальности, я должен помнить, что моя плоть не приносит пользы. О чем я говорю? Я однажды услышал историю о женщине, которая пришла в церковь. Некоторые диаконы молились рядом. Они просто были там, разговаривали и молились. Она сказала, «Мне нужна молитва». Они сказали, «Хорошо, диакон Джонс может помолиться за вас». «Нет, я не хочу, чтобы диакон Джонс молился за меня». «Ну тогда, я хочу, чтобы диакон Мейбери помолился за меня». Они спросили, «А почему не диакон Джонс? У диакона Мейбери сильнее молитвы». Что она имеет в виду? Диакон Мейбери просто громко молился. И она ассоциировала громкие молитвы с могущественными молитвами, с сильными молитвами.
Да.
Это плоть, которая пытается принимать участие. Понимаете? Вы должны молиться вашим духом. И именно поэтому мы даже можем молиться на нашем небесном языке. Это выходит из нашего духа. Анна шептала, но Бог все равно слышал ее. И здесь говорится об этом. Давайте откроем это.
Хорошо.
Давайте откроем 1 Иоанна, 5 главу. 1 Иоанна, 5 глава. У меня нет проблем с попытками что-то почувствовать. Но я не сужу о том, услышал ли Бог меня, потому чувствовал ли я что-нибудь. Я основываюсь на словах, которые я произнес. Посмотрите на этот стих, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, то есть к Богу, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. В этом стихе нет ни слова о чувствах.
Здесь есть ключ. Есть ключ. Если мы молимся согласно Его воле, как мы узнаем Его волю? Она прямо здесь.
Прямо здесь, в Его слове. Многие люди заняты тем, что молятся проблемой. «О, Господь!» В Библии сказано, что Он знает, в чем мы имеем нужду прежде прошения нашего у Него. Так что мы должны сделать следующее. Мы должны вернуть Его слово к Нему. Бог ответит самому себе. Он ответит своему слову. Это сильно. Так как же мне узнать, что Он услышал меня? Потому что я молился Его воле. Господи Иисус, когда я однажды был в университете Орла Робертса, и мы с моей женой, она искала работу в то время, и многие вещи просто навалились на меня, и так далее. И вот я сказал, «Господь, есть несколько вещей, которые мне нужны». Он ответил, «Почему бы тебе не попросить о них?» Я подождал, пока все уйдут из дома. Я принял душ, одел белую рубашку и галстук. Так, словно я все еще работал в компании. Подождал, пока все ушли. Я пришел перед Господом, начал просто прославлять Его, и потом сказал, «Господь, нам нужно поговорить о некоторых вещах». Я сказал, «Есть некоторые вещи, которые мне нужны. Понимаете, я прочел эту нужду. Этот список, я привел ему место Писания по каждому пункту списка. Затем я услышал его. Я спросил, «У тебя есть какие-то вопросы?» Он задал мне один вопрос. Я ответил на этот вопрос, и бум, эти нужды были восполнены. Вот так, быстро. Я не взывал, «О, Господь, поддержи меня с моей слабой стороны».
Не молился наугад. Просто молился из духа.
Из да, духа. Потому что это слово.
Мы вернемся через минуту. Пятница является на нашей передаче днем пожертвований. Я хотел бы дать вам возможность посеять в наше служение. Я хочу, чтобы вы помолились об этом, чтобы увидеть и понять, что Господь хочет, чтобы вы делали. Партнеры, друзья, мы так ценим вашу поддержку в этом служении в течение многих лет. Без вас мы бы не были здесь, делая это, не имели бы возможности приносить вам это Слово Божье. Поэтому я искренне благодарю вас. Пастор, помолись, пожалуйста, за пожертвования, которые люди приносят. Мы просто примем эти пожертвования.
Хорошо. Я просто хочу сказать, прежде всего, моя жена и я, наша церковь, являемся партнерами миссии Кеннета Копланда. Все то время, которое мы находимся в служении.
Слава Богу.
И это одна из вещей, которую мы сделали. Мы черпаем от помазания, которое пребывает на этом служении, через сеяние в эту почву, и помазание пришло на наше служение, чтобы мы могли ускорить наш рост. И это произошло. Так что это хорошая почва. Я буду молиться за пожертвования. Отец, мы приходим перед Тобой во имя Иисуса и благодарим Тебя за каждого человека, который сеет семя в это служение. Мы молимся, чтобы урожай перешел к ним быстро, и мы молимся, Господь, что когда они дают, Ты отмеришь им во 100 крат, даже в 1000 крат больше прямо сейчас. Отец, мы благодарим Тебя, что всякая нужда, на которую они сеют, восполнена. И мы благодарим Тебя и соглашаемся, что это сделано во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Мы предлагаем вам заказать для себя наши книги. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам. Нам было приятно быть здесь. Надеюсь, вы были благословлены этими передачами. Просто напишите нам, что для вас значили эти передачи и помогли ли они вам. А мы, Джон Копланд и Билл Уинстон, напоминаем вам, что Иисус
– Господь.
У Бога есть путь. Но где искать его? У Бога есть ответ, но где найти его? Более 20 лет миссия Кеннета Копланда освещала жизнь христиан могучим светом Слова Божьего. А теперь ежедневные телетрансляции делают этот свет еще ярче. Кеннет Копланд каждый день делится теми ответами, которые внесли победу в жизнь очень многих людей. Так что смотрите, не переставая, и этот свет засияет в вас.